Добрый день, дорогие друзья! В студии программы «Юридический помощник» ведущая Мария Заостровных, а также Руслан Камалетдинов, управляющий партнер и правозащитник юридической компании «Аспект права». Здравствуйте, Руслан!
Добрый день!
Задать свои вопросы к нам в рубрику вы можете по телефонам радиоканала «Воскресенье» 278-96-41. А сейчас будем отвечать на те вопросы, которые уже пришли к нам в рубрику. Я пенсионер, но я работаю. Недавно стала болеть нога, и врачи сказали, что нужна операция. Но в нашем регионе такие делают только платно. А если и бесплатно, то там очередь на год вперед. Предложили поехать в Курган. Там быстрее по очереди. Мой полис и прописка в Свердловской области. Если я сейчас поеду в Курган на лечение, то какие препараты и медуслуги мне обязаны предоставить бесплатно по полису, а за какие придется заплатить?
Отвечая на данный вопрос, буду руководствоваться также примером, который был в прошлом со знакомым мне гражданином. У него случилась следующая ситуация, значит, был перелом ноги, и в одну из больниц города Екатеринбурга он обратился с полисом с целью предоставления ему лечения. На что ему ответили, что поскольку у тебя прописка в области, вам необходимо ехать в область и лечиться там.
По месту прописки.
По месту прописки, да. Обратившись ко мне, мы сделали следующее. Во-первых, взяли страховой полис. В данном страховом полисе указано номер телефона организации, которую страхуют. Позвонили в данную страховую организацию и уточнили, входит ли та больница, которая отказала, перечень контрагентов, с которыми заключен договор между ей, получается, и страховой организацией.
Ну, то есть просто адрес больницы.
Да. На что ответили, да, с больницы заключен договор, соответственно, отказывать она по данному полису не может. И убедительно попросили, кто произвел отказ, для того, чтобы связаться. Ну, эту информацию предоставлять не стали. Мы просто пошли к главному врачу данной больницы с этой проблемой, объяснили ситуацию. В итоге гражданину сделали удачно операцию, вылечили, и прописка в области помехой не была.
Ну, с больной ногой пришлось побегать.
Ну, с больной ногой на костылях пришлось побегать, да. То есть, почему я пример этот привожу? Вам также необходимо обратить внимание на номер телефона, указанного в страховом полисе, позвонить данную страховую организацию, перед этим уточнить в Кургане, в какую больницу вас направляют, какая больница будет вас лечить, и уже узнать, заключен ли договор между данной больницей и страховой организацией. Если заключен, то уже конкретно задать вопросы по медикаментам, перечню медикаментов, который будет вам предоставлен бесплатно, и тому перечню, который вам необходимо будет купить. Но тут же замечу, что однозначно на эти вопросы вам ответить не могут, потому что для этого необходимо сначала установить диагноз и метод его лечения.
Нет, а если диагноз уже стоит и с готовым диагнозом направляют, как правило?
Здесь перечень тех же самых медикаментов, он же прописывается лечащим врачом. Честно говоря, я даже понятия не имею, какие медикаменты из того перечня будут платными, а какими бесплатными. Ну, с этим перечнем может обратиться уже к страховщику, который укажет на что платно и что бесплатно.
Ну, то есть, в любом случае страховщик должен знать, что платно, а что бесплатно. Или это решает больница на местах?
Список лекарств, он, в принципе, может быть и предусмотрен законодательно, который бесплатно, но, может, у них есть какие-то еще оговорки, где указано, что, допустим, за лечение оплачивает страховая организация. То есть, по сути же, он поступает в больницу, оформляются документы, эти документы затем направляются в страховую организацию, на основании этих документов страховая организация выплачивает больнице деньги за лечение. И вот что покрывает эта страховка? Вопрос. А этот вопрос необходимо задать уже самой страховой организации. Ну, очень проблематично ответить по перечню медикаментов, которые будут платно и бесплатно.
Ну, хотя бы первое, что надо сделать, мы определились. Это все-таки связаться со страховой компанией и задать им вопрос о том, входит ли та больница, в которой будут лечить, в перечень их контрагентов, а там уже, ну, может быть, и по каким-то медикаментам действительно они ответят.
Да, может быть, оно вообще в перечень контрагентов не входит, и в принципе само лечение будет платное. В принципе.
Это тоже очень важно.
Не считая вообще медикаментов.
Так, мы переходим к следующему вопросу. Работаю в частной компании, но никаких договоров нет. Все на честном слове. Недавно у нас пропало 2 ноутбука. Руководство компании хочет привести детектор лжи и заставить нас всех его пройти. Я не хочу. Не потому что виновата, потому что для меня это сильный стресс. Имею ли я на это право? На каких законных основаниях могу отказаться?
Ну, раз сильный стресс, то имеете право и не приходить. Обследование, назовем так, на детекторе лжи. Заставить вас не могут это сделать. Это по собственной доброй воле вы должны делать. На каком основании? Ну, на основании того, что вы не хотите. Здесь не нужно регламентировать какую-то правовую основу, в связи с которой вы отказываетесь от прохождения детектора лжи. Здесь все просто.
А вообще, неужели любая компания вот может привести, грубо говоря, вот, ну, закупить вот этот детектор детектор лжи, привести его и заставить своих сотрудников его проходить. То есть, ну, надо ли им на это какое-то разрешение, там, регистрацию вот этого аппарата?
Насчет регистрации аппарата мне неизвестно. Насчет того, что они, конечно, могут привести и установить его, это не вопрос. А насчет того, что будет ли работник согласен проходить, это уже воля работника. То есть, здесь обязательного характера данная процедура не носит.
Угу.
Конечно, они могут ссылаться на возможные последствия отказа, допустим, увольнение или что-то еще, уменьшение заработной платы. В случае доказательства таких вот аргументаций со стороны работодателя, это является основателем для обращения, допустим, в трудовую комиссию для решения этого вопроса по существу. Либо в суд, ведь здесь гражданин может понести моральный какой-то вред, который будет ему причинен в результате вот таких вот побуждений к необходимости прохождения того, чего он не хочет. Допустим, как в случае вопроса стресс, получения стресса.
Ну, то есть, подводя итог, заставить проходить процедуру на детекторе лжи права вас не имеют. И отказаться вы можете, никаким образом это не аргументировав, ну, то есть, вот не хочу и все.
Да.
Заставить вас права не имеют.
Да.
Если работодатель будет вам угрожать увольнением или лишением заработной платы, можете в ответ сказать ему, что в таком случае пойдете в трудовую комиссию или в суд.
Да.
Ну, кстати, вот тоже очень интересно, что, как правило, такие разговоры происходят без свидетелей, и как потом в трудовой комиссии доказать, что я вот вообще, вот мне вот так вот угрожали, да, то есть уволить-то ведь могут по любой статье, за невыполнение корпоративных требований, к примеру, еще что-то.
Ну, за неисполнение обязанностей,
да.
Допустим, может быть и что-то, прогулы и так далее.
Если
разные
сильно
могут быть
захотеть,
основания.
Можно же человека уволить.
В любом случае у человека имеется право обратиться в суд для восстановления на работе, либо просто изменения записи в трудовой книжке на иное увольнение, если по собственному желанию захочет после всего произошедшего. То есть работодателю по трудовому кодексу необходимо доказать законность увольнения. На него ложится обязанность доказывания о законности увольнения. То есть, соответственно, увольняя, необходимо по разным основаниям, да, необходимо подготовить соответствующие документы, приказы, акты, либо что-то еще. Их ознакомить, с ними необходимо ознакомить работника.
Тем допустим, более тут, сейчас вот я еще раз прочитала вопрос, работаю в частной компании, никаких договоров нет. Все на честном слове.
Работая в частной компании, не имея никаких договоров, человеку вообще будет проблематично в таком случае доказать, что он вообще там работал.
Но, собственно, и работодателю вообще будет
проблематично
доказать,
да,
что этот человек вообще там находился.
Кстати говоря, если наперед забегать в плане мыслей того гражданина, который работает, я думаю, трудоустройство – это тоже неплохая вещь официально, то он может собрать необходимые доказательства для того, чтобы признать факт трудовых отношений с организацией. И также обязать внести в трудовую книжку соответствующую запись, а также оплатить необходимые взносы пенсионные, фонд выплатить НДФЛ, социальный платеж. Поэтому граждане должны знать свои права.
Ну, собственно, и риски тоже, когда ты работаешь
тоже,
просто,
да,
вот без, ну, просто на честном слове, да, то есть ты тоже должен понимать, что если в случае каких-то трудовых споров, тебе же в первую очередь будет довольно-таки сложно доказать, что ты там вообще работал.
Да.
Ну, понятно, что руководство компании, в которой ты работал, так это, собственно, их проблемы, как они там будут доказывать.
Да.
Ну что ж, давайте перейдем к следующему вопросу. Недавно заказывали еду в ресторане быстрого питания, когда открыли, оказалось, что она некачественная, подгоревшая и с посторонними предметами, волосами. Куда обратиться еще, кроме самого заведения и Роспотребнадзора? И вообще, рассмотрит ли Роспотребнадзор мою просьбу? Мне кажется, она мелочна.
Ну, я думаю, в Роспотребнадзор все-таки стоит обратиться. Именно это профильная организация, которая рассматривает такую категорию вопросов, в том числе такую категорию вопросов, и указать в своем заявлении вот те обстоятельства, которые с вами произошли. То есть, допустим, были какие-то посторонние предметы в пище. Ну, Роспотребнадзор должен уже организовать выезд в ту организацию, где произошло такое событие, и осуществить сбор необходимых там перечень продуктов питания для установления обстоятельств. По факту вашего заявления вы всегда можете получить ответ, ознакомиться с ним, и в случае несогласия вы можете его обжаловать. Поэтому вот так вот сразу отказываться от того порядка, который должен быть, я думаю, неправильно.
То есть сначала в Роспотребнадзор?
Сначала Роспотребнадзор. Это та профильная организация, которая рассматривает такую категорию вопросов.
Угу. Ну и, конечно же, в само заведение, я думаю, что оно не хочет потерять своих клиентов,
да,
и каким-то образом отреагирует на вашу просьбу. Ну и вот еще по Роспотребнадзору. У них же можно почтой послать свою претензию, а можно на сайте заявить.
Можно на сайте, да.
Вот насколько быстро они отвечают на какие-то просьбы, которые к ним приходят на сайт, потому что там же есть статистика в первой, когда заходишь на сайт, там есть статистика, и вот там она перевалила уже за несколько миллионов обращений. То есть каждый день у них не по одной сотне обращений, и вот когда они доберутся до бедной, до бедного гражданина, который там поел некачественную пищу.
По времени, как быстро они ответят на вопрос, я не могу сориентировать. То
есть, ответить они обязаны.
Ответить они обязаны, да. То есть в любом случае они примут заявку, дадут ответ, что оно принято, и уже на основании заявления предпринят необходимые меры для установления факта. В случае, если факт будет установлен, там уже предписание, ну, в соответствии со степенью обстоятельств, они уже сделают соответствующие выводы для организации. И вы всегда можете узнать о том, каков ход обработки вашей заявки. Допустим, позвонить по телефону, либо прийти туда лично, поинтересоваться с паспортом. В Роспотребнадзор вы можете обратиться по номеру телефона 350-21-64, который находится в городе Екатеринбурге, на улице Мичурина, 91. Ну и по районам вообще
Ну там хотя бы сориентируют по районам, то есть или просто там дел Роспотребнадзора, там Чкаловского района.
Да.
То есть это всегда в интернете можно адреса найти, или в справочнике «Дубль ГИС» тоже можно. Ну что ж, дорогие друзья, вы слушаете программу «Юридический помощник». На ваши вопросы отвечает управляющий партнер и правозащитник юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Задать ваши вопросы вы можете напрямую в компанию «Аспект права» по телефону 266-44-84. Вот, например, Дмитрий из Верхней Пышмы рассказывает. «Ехал ночью по городу, меня подрезал мужчина. Вышел из машины и стал наезжать. Обзывал и оскорблял. В результате я его ударил. Когда приехала полиция, он написал заявление о побое и оскорблениях. Якобы это я его оскорблял и побил. Позже он снял побои. Полицейские говорят, что раз свидетелей нет, дело было ночью, ехал один, то мне будет трудно доказать в суде, как все было. Что мне грозит и как доказывать свою невиновность?» Ну, на самом деле, у многих автомобилистов возникают проблемы, но, может быть, не такие глобальные, да, то есть до драки не всегда доходит, но, тем не менее, кто-то кого-то подрезал, начали кричать, разбираться, и ситуации бывают разные.
По ситуации, конечно, необходимо вести себя в данном случае более сдержанным, не провоцировать драку и не вступать в конфликт, не наносить лучше, конечно, телесных каких-то повреждений, вот как в случае радиослушателя произошло. Понятно, что нету никаких свидетелей, нету никакой записи, потерпевший обратился в полицию, получается, ему, видимо, выдали направление на медицинское освидетельствование побоев, он их снял, получил результат, и теперь на основании этого проблему того, кто их нанес.
А то, что человек до этого сам долго и упорно провоцировал на вот эти побои, в счет уже не идет.
Ну, провоцировать на побои – это не основание для нанесения этих побоев. Вот в чем весь вопрос. То есть, поэтому нужно быть сдержанным и не предпринимать вот таких вот рукоприкладных действий, поскольку они причинят более значимый урон, нежели тот урон, который наносит какие-либо фразы. Поэтому здесь надо четко понимать, что потом, да, придется бегать и доказывать, что это было, допустим, в целях самообороны. Но хотя из сути вопроса тут и самообороны не было, просто было рукоприкладство ввиду не понравившихся слов оппонента. Это, конечно, проблема. А какая будет ответственность, это уже зависит от той степени тяжести нанесения вреда здоровью, которая будет установлена в результате проведения медицинского освидетельствования. То есть, что там у него, лечился он, не лечился в больнице, сколько он не мог работать ввиду этого.
То есть, еще же человек может потребовать возмещения морального и физического ущерба.
Да. Моральный, да, и материальный ущерб, который был причинен в результате покупки, допустим, определенных медикаментов. Либо ввиду невозможности работать в это время, в этот период времени, когда он находился на
лечении. То есть может еще заставить оплатить лечение.
Лечение, да. Так и делается. Вот, оплачивают полностью все. Когда люди идут уже в суд на взыскание компенсации, они, конечно, предъявляют по полной. Поэтому однозначно необходимо вести себя крайне сдержанно. В случае такой ситуации, если есть возможность записи записывать, весь диалог, который происходит, регистратор в данном случае будет надлежащим доказательством в суде, поскольку это видеозапись, и ее можно ходатайством приобщить к материалам дела.
То есть это не косвенная улика?
Это не косвенная. Да, это основание, то есть можно скинуть на флеш-карту либо диск и ходатайствовать суде о приобщении в качестве доказательства видеоматериал по такому-то случаю определенному. Может быть, это хотя бы аудио какая-либо запись. Показания свидетелей также можно учитывать.
То есть, если нету записи видеорегистратора, так как видеорегистратор – это все-таки вещь, довольно-таки дорогостоящая, да, для кого-то, то на любом телефоне есть диктофон, и в случае возникновения любой такой конфликтной ситуации на дороге можно включить диктофон, на котором хотя бы в аудиоварианте будет слышно, что и как происходило.
Конечно. диктофон, либо видеозапись на том же телефоне, либо фотографии.
Угу. То есть пусть знакомые там снимают, родственники, да? Кто-то, может, рядом едет.
Да, и в качестве свидетелей заодно они и будут. В подобном случае сразу необходимо, конечно, позвонить в ГИБДД, сообщите о случившемся, чтобы они выехали, составили схему, либо если это есть у страховой организации такая возможность, чтобы выезжали представители страховой компании для оформления вот, случая ДТП, они также выезжают, рисуют схему. Ну, либо самим схему нарисовать, ее подписать, если это несерьезное ДТП, там, поцарапали бампер или что-то еще, и уже с этой схемы уехать в ГИБДД и оформлять вот этот вот негативный случай.
У нас осталось буквально несколько минут, минутки две до конца передачи. Еще раз уж начали говорить про видеорегистраторы, если, допустим, камер дорожного наблюдения, нужно снять какую-то информацию, как это сделать, куда обратиться?
Ну, необходимо это обратиться, я думаю, в муниципалитет, допустим, если это камеры устанавливаются со стороны государственных органов. Бывает же, что камеры устанавливают не только государственные органы, но какие-либо частные организации. Допустим, на здании частной той же организации
где
установлена камера.
Где есть список? Вот.
А необходимо обратиться прямо на адрес того здания, где расположена эта камера, и выяснить, кто является владельцем этой камеры.
А если это дорожная камера?
Если это дорожная камера, ну, можно обратиться в ГИБДД, уточнить, каким образом...
Кто отвечает за видеокамеру, за кадры с той видеокамеры, которую
причем,
вы проехали.
Да, причем лучше обращаться это не в устном порядке, а уже письменно сразу оформлять заявление, прошу, значит, предоставить видеоматериал, который был в такое-то время, в такую-то дату, по такому-то адресу. Ну, в случае, если будет отказ, в суде можно ходатайствовать об устремлении в качестве доказательства вот этой видеозаписи, ссылаясь на то заявление, которое не было у вас удовлетворено со стороны, допустим, того органа, кто владеет этой записью.
То есть можно все равно на нее ссылаться?
Да, и соответственно, как доказательство, которое вы не можете получить самостоятельно, по положительным причинам, суд может удовлетворить ваше ходатайство и истребовать в качестве доказательства такой видеоматериал.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом очередной выпуск программы «Юридический помощник» завершен. Ваши вопросы вы можете задать к нам по телефону 278-96-41 и 266-44-84. В студии для вас были управляющий партнер и правозащитник юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов и ведущая Мария Заостровных. Радиоканал «Воскресенье» сердечно поздравляет вас с наступившим Новым годом и Рождеством Христовым. В новом году оставайтесь с нами. Всего вам доброго и до новых встреч!